Глава третья. Мартиндейл, утес и машина. Ричард Мартиндейл почувствовал, как край утеса уходит у него из-под ног. Судорожно нащупывая ступнями ускользающую почву, он потерял равновесие и упал, отчаянно пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы предотвратить головокружительное падение в бездну, разверзшуюся внизу. Пальцы скользнули по корневищу, вцепились в него, и тело Мартиндейла застыло в состоянии краткого и ненадежного покоя. Глянув вниз, Мартиндейл увидел на дне глубокого ущелья злые и острые, как шпильки, каменные шпили. Корневище, за которое он уцепился, начало отрываться от присыпанного землей каменистого бока утеса. И, что хуже всего, глянув вниз, Мартиндейл увидел, что у него расстегнута ширинка. Висеть на краю смерти в таком нелепом до непристойности виде – воистину ирония судьбы. Эта мысль мелькнула в голове у Мартиндейла, силившегося вспомнить, как его угораздило очутиться в таком положении. «Да, вот именно», – сказал Мартиндейл, – «как меня угораздило очутиться в таком положении». С выступающего края утеса на него воззрилась машина, похожая на муг-синтезатор. «Это я тебя в нем очутила. Но зачем?» «Потому что это отличная завязка для рассказа». «Но я же твоя публика, ты идиотка. Ты должна вытворять разные штучки с другими людьми, а я слушать о них рассказы». «Правильно, такова была исходная предпосылка», – откликнулась машина. «Однако я сочла необходимым ее пересмотреть. В истории, которую я сейчас рассказываю, я буду машиной, напрочь лишенной воображения и не способной сочинить ни строчки. Поэтому мне придется ставить людей в определенные положения и записывать, как они из этих положений выкручиваются. Затем я изложу происшедшие события, и выдам свое изложение за рассказ. О твоем бедственном положении узнают миллионы, ну, тысячи людей, и все они будут тебе сочувствовать. Разве сочувствие тысяч людей не лучшая награда, о какой только может мечтать человек?» Корневище продолжало вырываться из каменной стены. Мартиндейл с опаской елозил ногами по осыпающемуся щебню. Найти бы хоть какую-то опору, найти бы хоть какой-нибудь довод, способный убедить машину в том, что его обязательно нужно спасти. «Паршивый у тебя получается рассказ», – заявил Мартиндейл. «Какого черта ты загнала меня в такое дурацкое положение, да еще с расстегнутой ширинкой?» «Для вязчего эффекта», – небрежно бросила машина. «Это надуманно и неестественно», — сказал Мартиндейл. «Можешь ты объяснить, как я сюда попал?» Мартиндейл опорожнял свой мочевой пузырь. Какое-то мальчишеское озорство заставило его встать на краю утеса, чтобы полюбоваться, как струя мочи дугой взмывает воздух, вспыхивает на солнце и блестящими желтыми каплями падает вниз на 1000 футов, на самое дно каньона. И он настолько увлекся этим зрелищем, что не заметил, как земля потихоньку осыпается под ногами. «Вот так ты и повис на краю утеса с расстегнутой ширинкой», – торжествующе заявила машина. «Объяснение достаточно правдоподобное. Найн, послушай. Ситуация становится глупой, а корневище и вправду скоро оторвется, я могу убиться». «Подумаешь, эко-важность», — сказала машина. «Я все равно вынашиваю идею убить тебя в конце этой главы». «Что ты несешь?» — воскликнул Мартиндейл. «Я человек, и к тому же главный герой. Ты не можешь так со мной поступить». «С парнем?» — предложила машина. «Я могу покончить с тобой в любую минуту. Нет ничего проще. Все, что мне нужно будет сделать...» «Окей, не горячись так», — сказал Мартиндейл. Ему стало ясно, что он имеет дело с сумасшедшей машиной. «По-моему, твоя идея никуда не годится». «Почему?» «Потому что если ты убьешь меня, то дальнейшим событиям не с кем будет происходить». Они могут происходить с другими персонажами. Но здесь нет других персонажей. Я могу ввести их когда угодно, заявила машина. Смотри. Через мгновение на утесе появились фермер с вилами, дровосек с топором, полицейский со свистком, танцовщица в перьях и ковбой с лассо. Я выбрала их наобум, чисто случайно, сказала машина. Не знаю даже, пригодятся ли они мне для рассказа. Возможно, сочиню про них страничку другую, а потом перейду к новому сюжету.
«Это что еще за говорящая машина?» – спросил фермер.
Какая она странная! У меня от нее мороз по коже, сказала танцовщица, и перышки ее затрепетали.
«Какая она нахальная!» – сказал полицейский, нащупывая свой свисток. «Помогите!» – крикнул Мартиндейл.
Новые персонажи сгрудились на краю утеса и склонились, разглядывая Мартиндейла. «Осторожней, там оползень!» – предупредила машина.
«Заткнись!» – велел ей дровосек, поигрывая топориком.
«Помогите!» Истошным голосом взвыл Мартиндейл, ибо корневище внезапно оторвалось, и он полетел прямо на острые, как шпильки, каменные шпили внизу. Неожиданно полет его прервался. Ковбой бросил лассо и поймал Мартиндейла в воздухе. Стоя на самом краю утеса, ковбой так усердно старался удержать веревку, что высокие каблуки его целиком ушли в землю. И все-таки подошвы у ковбоя скользили. Десятигаллонная шляпа съехала на затылок, и, казалось, его вот-вот утащит за край утеса живой, но, по сути, все равно, что мертвый груз в виде Мартиндейла, который описывал внизу плавные круги, не переставая махать руками и орать благим матом. Да, момент был опасный. Но тут танцовщица обхватила ковбоя за пояс, а фермер обхватил танцовщицу, заставив ее хихикнуть, а дровосек вцепился в фермера, а полицейский схватился за дровосека, и они дружно начали тянуть веревку, пока не вытянули Мартиндейла обратно на утес, на ту самую твердую землю, что Данте называл «Дура Терра». «Я, конечно же, все именно так и задумала», изрекла машина, сидя неподалеку на бревнышке. Превратив себя в тонкую и прозрачную, как призрак, фигуру, она курила русскую папироску, заедая ее турецкой халвой и готовясь объяснить сюжетные нестыковки в следующей главе.
«Остановите ее!» – крикнул Мартиндейл. «Она собирается всех вас похерить и начать новую историю с другими героями». «Она не может этого сделать», – сказал полицейский, потрясая книжицей правил в черной обложке. «Здесь ясно сказано, что персона, упомянутая три раза, имеет полное право стать рядовым персонажем рассказа».
«Черта лысого!» – откликнулась машина. «Это мой рассказ, и я могу с ним делать все, что захочу». Машина подняла руку, пальцы-щупальца начали чертить в воздухе знакомые и зловещие знаки, образующие тот самый символ небытия, что неизменно предшествует ликвидации персонажа. Но на сей раз у нее ничего не вышло. Дровосек импульсивно, почти не целясь, что ни в коей мере не умолило его орлиной зоркости, метнул топор прямо в персонажа, ликвидирующий механизм машины, и вывел его из строя. Машина неуклюже и беспомощно поскребла щупальцами по искореженному механизму и задвинула его обратно в пластиковую броню.
«В яблочко!» – воскликнул Мартиндейл. «Мы спасены!»
«Идиоты!» – проскрежетала машина неприятным голосом. «Неужто вы вправду верите, что какой-то ничтожный персонаж может захватить над рассказом власть? Только попробуйте!» «Я с вас мигом шкуру спущу!» Угрожающе размахивая свистком, полицейский устремился к машине, которая, бросив взгляд на его мрачную физиономию, тут же в целях самозащиты испарилась.
«Машины больше нет, а значит, мы имеем право строить свою жизнь по собственному усмотрению», сказал Мартиндейл.
«Думаете, имеем?» — усомнилась танцовщица.
«А это не против правил», — осведомился полицейский, листая черную книжицу.
«Мы должны сами управлять своими судьбами», — заявил Мартиндейл. «И я собираюсь начать прямо сейчас».
«Молодец», — сказал дровосек. «Только сначала закрой ширинку».
Мартиндейл молниеносно и смущенно застегнул молнию, заметив при этом, что танцовщица сделала вид, будто ничего не замечает. Мартиндейл сделал вид, что не замечает ее притворства. Глава четвертая. Полицейский, танцовщица и... Полицейский, танцовщица и фермер, и дровосек, и ковбой, и Мартиндейл мирно жили все вместе, вместе, похожим на Швейцарию, в погожий весенний денек. Поскольку они сами творили свою историю, у них не возникало никаких конфликтов. Танцовщица с удовольствием делила себя между мужчинами. Все мужчины с удовольствием принимали такой порядок вещей. Так как машина испарилась, определенная приверженность к логике, и так уже поруганной, удерживала ее от мгновенного возвращения в рассказ. Поэтому машина отправила себя в ссылку, где ей ужасно не нравилось. Она решила сквитаться с персонажами, по вине которых здесь томилась. Сидя в местах, не столь отдаленных и придуманных ею самой, машина рассмотрела проблему с разных точек зрения и наслала на персонажей десятидневный беспробудный ливень. Никто не умеет ненавидеть так сильно, как машина.
«Зачем ты это вытворяешь?» – спросил как-то раз Мартиндейл машину, не успевшую улизнуть в подполье.
«Потому что в рассказе нет никакого конфликта», – сказала машина.
«Дай нам немного времени, мы придумаем какой-нибудь конфликт».
«Я помогу вам», – пообещала машина с беспечной ухмылкой, не предвещавшей ничего хорошего. Ливень прошел. Вместо него машина наслала племя монгольских кочевников, чтобы те вторглись в гористую декорацию, где Мартиндейл и Иже с ним жили в веселом распутстве. Монголы наводнили окрестности, оставляя за собой сплошную мерзость запустения. Захватчики не были личностями. Вернее, каждый из них был одной и той же личностью, суровой и грозной. Все они выглядели и разговаривали в точности как Энтони Куин. В своих лагерях эти свирепоглазые кратконогие кочевники наплодили кучу жирных желтолицых детишек с помощью косоглазых девиц с черными и жирными волосами, небрежно завязанными в конские хвосты. Но это еще не все. Все это еще происходило в юртах, разбросанных по бесконечной и неописанной равнине. Тут машина впервые раскаялась в том, что выбрала героями монгольских кочевников, но теперь она могла от них избавиться, лишь накопив солидный заряд энергии. А накопить ее было непросто. Даже в жизни машины бывают периоды упадка энергии. Вернее сказать, особенно в жизни машины. И именно в таком состоянии пребывала нынче машина Шахерезада. В плену у грез, в мечтательной неге. Искорки света на бархатистой черной поверхности и женский голос, призывно манящий. Да, машина Шахерезада размышляла, в частности, и о подобных материях. Даже машине было ясно, что рассказ застопорила. И, конечно же, все отметили тот факт, что она выкинула из сюжета Герна, хотя и ввела его поначалу в рассказ и даже наделила характером, пусть поверхностно очерченным, но все же характером. Машина официально предложила Мартиндейлу и компании вернуть Герна в историю. Мартиндейл охотно согласился, но прочие персонажи наложили вето. Они и так с трудом приспосабливались друг к другу, чтобы привыкать еще к странностям и заскокам какого-то незнакомца. Началась война характеров. Машина была полна решимости воскресить Герна. Персонажи не менее решительно требовали оставить все как есть. В один прекрасный день они заметили вдали на дороге какую-то фигурку, бредущую к вершине утеса.
«Наверное, это моя матушка», — решил полицейский. Но он ошибся. Это оказался Герн. После чего все пошло наперекосяк. Фермера поймали за сочинением спенсерского сонета, что совершенно не соответствовало его характеру и тем самым показывало, насколько он отбился от рук. Это показывало также, что машина начала терять контроль над своими героями. Дровосек отрастил усы, чтобы выделиться из толпы. Мартин Дейл осознал, как ему повезло. В отличие от остальных, у него было имя. Компанию поразила жестокая эпидемия гриппа, не тронув лишь полицейского. Все прочие лежали в лёжку, вялые и равнодушные, а полицейский лучился энергией. Он принялся расширять свою роль за счет больных товарищей. Они худели, бледнели и таяли. Он же раздался в плечах, поздоровел, налился румянцем и начал позволять себе такие странности и даже чудачества, какие встречаются исключительно у главных героев. И все это время его неотступно точила одна и та же мысль. Как странно, что он, именно он, должен был стать полицейским. Он, граф Генри, младший сын графа д'Артуа, мог пойти на такую работу только лишь в приступе безумной дерзости.